Глава 9. Оперативная база Иммари Призма, Антарктида. РС сидел в глубине ситуационной комнаты с Дорианом и начальником оперативного управления, когда к ним подошел аналитик. «Сэр, пришел ответ китайцев». «И?» «Они говорят, не может быть мира с врагом, покушающимся на плотину Три ущелья». Примечание. Плотина Три ущелья — самая мощная в мире гидроэлектростанция. Конец примечания. Китайская стена удерживала варварских захватчиков не одно столетие. В этот раз будет то же самое. «Довольно», — поднял руку Арес. «Для справки, простого «нет» было бы достаточно». «Вообще-то, сэр, мы рассматриваем это как вступление к переговорам. Возможно, обозначение переговорной позиции — намек на то, что им требуется, чтобы вступить в диалог. Если мы отдадим плотину Три ущелья, то, может быть, хватит болтать. Вы повергаете всех слушающих в ступор. Это было требование безоговорочной капитуляции». «Разумеется, сэр», — кивнул аналитик. Несколько минут спустя аналитик вернулся, на сей раз, избегая встречаться взглядом с Аресом, он положил листок перед Дорианом. «Американский ответ, сэр», и удалился, прежде чем Слоун успел поднять на него глаза. Схватив листок, Дориан прочел единственное слово. Уголки рта его искривились. «Глупцы». «Нет, храбрые глупцы». Он отдал листок Аресу. «Дудки». Прочел тот единственное слово. «И что же сие означает?» «Это историческая аллюзия». Арес воззрился на Дориана. Слоун усмехнулся, наслаждаясь тем, что на этот раз для разнообразия ответ замалчивает он, решив отплатить Аресу его собственной монетой. «Боюсь, ты недостаточно ориентируешься в истории, чтобы понять». «Пожалуй, ты мог бы облагодетельствовать меня уроком истории, Дориан. Если только я не прошу слишком многого». «Вовсе нет, мы ведь на одной стороне. Как тебе известно, для нас категорически важно делиться информацией друг с другом. Ты разве не согласен?» Арес таращился на него. «Так, поглядим. В 1944 году, во время Второй мировой войны, при сражении в Арденнах, 101-я воздушно-десантная дивизия оказалась осаждена в бельгийском городке Бастонь под обстрелом тяжелой артиллерии немцев. Она получила от немецкого командования требования о капитуляции. Люди изголодались, устали, у врага было подавляющее огневое превосходство, положение было безнадежным, но ответ был лаконичен — дудки». Арес продолжал таращиться с выражением нетерпеливого ожидания. «Немцы забросали город снарядами, практически сравняв его с землей. Но американцы держались. Менее недели спустя к ним пробилась третья армия Паттона, союзники одержали в войне победу». «И что же это означает, Дориан?» Атлант стиснул зубы. «Это означает, что они готовы биться до последнего». «Быть посему...» Арес направился к двери. «Твое племя крайне глупо, Дориан». «Да», — мысленно согласился Слоун, — «но они доблестные глупцы. Эта разница была важна для него. И в этот миг он ощутил необъяснимую гордость таким ответом при всем его безумии». Дориан почти задремал, когда в ситуационной комнате затрезвонил сигнал тревоги. «У нас гости», — доложил один из техников, — «свыше сотни самолетов». Громадный экран в центре комнаты переключился на карту Антарктиды и Атлантического океана вокруг. В Синем море почти у самой белой дуги вокруг базы Иммари пульсировали светло-зеленые точки. Флот Альянса Орхидеи, состоящие в основном из американских, британских, австралийских, японских и китайских авианосцев и эсминцев, подбирался все ближе к этой черте, но ни одно судно не пересекло ее. Более мелкие желтые точки, обозначающие самолеты, помигивая, тянулись к белому континенту. «Все корабли еще вне сектора обстрела рельсотронов, сэр. Самолеты только что вошли. Дать залп?» «Когда они смогут открыть по нам огонь?» — осведомился Арес. — «Через 5 минут». — «Запустите беспилотники», — распорядился Атлант. — «Беспилотники?» — обернулся к нему Слоун. — «Терпение, Дориан». Изображение изменилось. Три из мелких зеленых точек отделились от флота, двинувшись на юг через белую черту. Три эсминца идут на сближение. Техник помолчал, изучая изображение. Мы можем накрыть их головной батареей рельсотронов, сэр. Через какое время эсминцы смогут открыть огонь по нашим орудиям? Техник поработал с клавиатурой. 20 минут, от силы 30. Не обращайте на них внимания, приказал РС. Прошло 2 минуты, за которые никто и словом не перемолвился. Дориан чувствовал зависшее в комнате гнетущее напряжение. От флота отделилась другая группа желтых точек, целые сотни, будто песок в песочных часах, падающий сквозь линию огня к белой материковой массе и базе Иммари. Вторая волна самолетов. На этот раз 300... Нет, 400. На лице техника промелькнула тревога. Они запустили крылатые ракеты. Нам надо не стрелять. Дориан вытаращился на Ареса. Что он задумал? Рельсотроны в состоянии перестрелять самолеты, но не их груз. Если первая волна самолетов выпустит ракеты, база Иммари будет практически беззащитна. И даже если удастся пережить первый залп и сбить эти самолеты, энергетический ресурс рельсотронов ограничен, а на перезарядку уходят многие часы. Нужно открывать огонь сейчас же. «Покажите телеметрию беспилотников», — велел Арес. Правая часть огромного экрана превратилась в мозаику картинок, показывающих видео американских, индийских и британских самолетов вдалеке. Три видеоблока были просто черными прямоугольниками. Три беспилотника сбили. Два головных самолета выпустили ракеты. «Атакующие ракеты», — повернулся техник к Аресу и Дориану, — «нацелены на батареи рельсотронов. Мы могли бы...» «Довольно», — поднял ладонь Арес. «Разворачивайте беспилотники. Продолжайте вести запись». Пройдя в переднюю часть комнаты, он остановился перед группой. «Эту войну развязали они. А теперь мы ее закончим. Самым гуманным образом из возможных, одним сокрушительным ударом, который отнимет у них всякую волю к борьбе». Дориан шагнул к нему. «О чем это он толкует?» Арес что-то выстучил на консоли у себя на запястье. Телеметрия беспилотников показала результат. Лед раскололи циклопические расселины, заполненные светом, и дальнюю правую часть экрана залила чернота. Сотни желтых точек на карте, изображавших самолеты, погасли. Карта мигнула и застыла. Дориан уставился на нее, наконец-то осознав правду. Так вот, зачем все эти буровые... Зачем эти устройства, которые погребал Арес? Он расплавил лед по периметру Антарктиды за пределами базы Иммари, ближе к флоту, и беспилотники, фотографии и видео. Он попытается использовать их как доказательство, что начал войну и спровоцировал потоп как раз Альянс Орхидеи. Поверит ли этому мир? Сколько льда расплавил Атлант? На мир хлынул потоп эпических масштабов. Арес назвал это гуманным способом. Дориан этого мнения отнюдь не разделял.